они поехали почти вплотную рядом друг с другом. Лошадь Отто в первую очередь привлекла его затуманенный взгляд и природное чутье сельского жителя.
«О, дьявол!» — воскликнул он. «Хорошенькая кобыла, приятель!»
Затем, когда его любопытство по отношению к первостепенному было удовлетворено, он перенес свое внимание на второстепенное, на лицо своего попутчика. И тут же преобразился.
«Принц!» — воскликнул он, и, пытаясь поклониться, чуть было не вылетел из седла. «Я прошу прощения, ваше высочество, что не сразу признал вас».
Это огорчило принца так, что на минуту он утратил самообладание. «Раз вы знаете меня, — сказал он, — то нам не обязательно дальше ехать вместе. Я проеду впереди, если вы не против». Он уже собирался пришпорить лошадь, но полупьяный попутчик положил руку на его повод.
«Послушайте, — сказал он, — принц вы или не принц, а так нельзя себя вести с людьми. Вы хотели ехать со мной инкогнито, чтобы заставить меня проболтаться, чтобы выведать что-нибудь. Ну так, пожалуйста, езжайте вперед, шпион!»
Весь красный от спиртного и от оскорбленного самолюбия, он будто бросил это слово в лицо принцу. Страшное смущение овладело принцем. Он понял, что поступил грубо и вульгарно, полагаясь на свое привилегированное положение. И, возможно, его легкая дрожь и чувство физической робости перед этим сильным, крепким человеком сопровождали это раскаяние. «Уберите вашу руку», — сказал Отто достаточно властным тоном. И когда тот к немалому удивлению принца подчинился, добавил: «Вы должны бы понимать, любезный, что я был бы рад ехать вместе, беседовать с благоразумным собеседником и узнать его честное и непритворное мнение. Но в то же время мне не интересно слушать пустые речи, которые вы могли бы адресовать принцу».
«Так вы думаете, я стал бы лгать вам?» — воскликнул крестьянин. Лицо его еще более побагровело.
«Я уверен, так и было бы», — ответил Отто, полностью вернувший самообладание. «Вы даже не показали бы мне вон ту медаль, что у вас на шее». Принц поймал мгновенный испуг своего спутника. Край зеленой ленты торчал у него из-за ворота. Перемена в лице крестьянина была молниеносной. Красное лицо покрылось желтыми пятнами, дрожащая рука вцепилась в ленту.
«Медаль!» — воскликнул он, несомненно протрезвев. «У меня нет никакой медали!»
«Простите, — сказал принц, — но я могу даже сказать, что изображено на вашей медали. Горящий феникс и под ним слово «Либертас». Спутник принца онемел. «Вы слишком хороший человек, — продолжал принц, улыбаясь, — чтобы жаловаться на неучтивость человека, которого вы сговорились убить».
«Убить? — запротестовал крестьянин. — Нет, никогда. Я ни за что не пошел бы на преступление».
«Вас удивительным образом ввели в заблуждение, — сказал Отто. Само участие в заговоре уже само по себе преступно и карается смертной казнью. А в этом заговоре замышляется моя смерть, за это я ручаюсь. Но вам не стоит так печалиться, ведь я не должностное лицо. Я только скажу, что те, кто вмешивается в политику, должны всегда смотреть на обе стороны медали».
«Ваше высочество», — начал было рыцарь бутылки.
«Глупости! Вы республиканец», — резко оборвал его Отто. «Какое вам дело до титулов? Но давайте продолжать наш путь. Раз уж вы так сильно желали этого, я не могу лишить вас моего общества. И, кстати, у меня есть один вопрос к вам. Почему вы столь многочисленны? Я слышал, что вас много. 15 тысяч человек. да и эта цифра, вероятно, занижена. Или я не прав? Спутник его издал какое-то неясное бульканье в горле. «Почему, будучи столь значительной силой, — продолжал Отто, — вы не явитесь прямо ко мне и не выскажете мне смело свои претензии? Может, мне самому поговорить с вашим войском? Разве я слыву за человека, страстно привязанного к своему трону? Не думаю, что это так. Ну так приходите же ко мне, покажите, что вы большинство, и я немедленно уйду в отставку. Передайте это вашим единомышленникам и уверьте их от моего имени в моей полной готовности повиноваться их воле. Уверьте их, что какими бы они ни представляли мои недостатки, они во всяком случае не могут считать меня худшим правителем, чем я сам считаю себя. Признаю, я один из наихудших принцев во всей Европе, но смогут ли они это изменить?»
«Поверьте, я далек от того, чтобы...» — начал было крестьянин.
«Смотрите, теперь вы начинаете защищать мое правление!» — воскликнул Отто. «На вашем месте я оставил бы всякие тайные заговоры, потому что, честно говоря, вы так же мало годитесь в заговорщики, как я в короли».
«Одну только вещь я хочу вам сказать», — вымолвил заговорщик. «Мы не столько жалуемся на вас, как на вашу супругу».
«Ни слова больше», — отрезал принц. А затем, после паузы, изменившимся голосом и с заметным раздражением, добавил: «Еще раз настоятельно советую вам бросить заниматься политикой, и в следующий раз, когда нам доведется увидеться, позвольте мне видеть вас трезвым. Человек, пьяный уже с утра, — это последний, кто имеет право судить даже худшего из принцев».
«Я, правда, пропустил капельку, но я не был пьян», — отвечал крестьянин убедительно твердым голосом. «А если и был, то что тогда? Никому не стало плохо от этого. Но вот моя мельница стоит без дела, и я виню в этом вашу жену. И разве я одинок в этом? Обойдите-ка здесь все кругом, да поспрашивайте, где все мельницы? Где все молодые парни, которые должны были бы работать в деревнях? Где торговля? Все парализовано. Сударь, это же несправедливо. Я страдаю из-за ваших ошибок, да еще плачу за них кронами, добытыми из карманов бедняков. И что делаете вы, чтобы это исправить? Пьяный или трезвый, я вижу свою страну, проваливающуюся в ад, и я вижу, чья это вина. А теперь я сказал свое слово, и можете тащить меня в вонючую темницу и пытать. Все равно я сказал истину и буду на этом настаивать. Или больше я не буду навязываться вашему высочеству».
Сказав это, мельник придержал лошадь и довольно неуклюже поклонился. «Заметьте, я не спросил вашего имени. Желаю вам приятной дороги», — сказал Отто и рысью устремился вперед. Позволив отстать крестьянину, явно довольному этим разговором, принц чувствовал обиду, словно кость в горле. Он начал порицать себя в невоспитанности и закончил тем, что потерпел поражение даже в логике, причем от человека, которого презирал. И все его прежние тяжелые мысли вернулись к нему с новой силой. Около 3 часов пополудни Отто подъехал к перекрестку, где большую дорогу пересекала дорога, ведущая в Бекштейн. Ничего не могло быть хуже, чем продолжать ехать дальше в таком настроении, поэтому он решил свернуть в ту сторону и спокойно где-нибудь пообедать. В гостинице Бекштейна он сразу заметил за столом у входа интеллигентного молодого человека, обедавшего с книгой перед глазами. Так как для Отто поставили прибор рядом с этим человеком, то принц, вежливо извинившись, спросил, что он читает.